Издательство АСТ. Кирилл Веприков. Русские котики. Рассказы о России и ее самых важных обитателях. Вместо предисловия. Добрый день, меня зовут Кирилл. Большую часть детства я провел в Белеве. Раньше всем приходилось объяснять, что это за город. Вот вы не знали, а там Зинаида Гиппиус родилась. И Жуковский. И Пушкин там бывал, и Лев Толстой, и Иван Грозный. А еще там жена Александра I скончалась. Да и вообще, стыдно не знать такой город. Сейчас можно просто сказать, вы пробовали белевскую пастилу? Ну вот ее как раз там и делают. Впрочем, когда я жил в Белеве, пастилу производили в основном кустарным способом местные бабушки. И покупать ее приходилось на местном рынке. Посреди торговых рядов ветшала старая колокольня. Сколько я себя помню, ее окутывали строительные леса. Казалось, вот-вот появятся рабочие и начнут реставрацию. Но время шло, вот-вот растягивалось на месяцы и годы. И в какой-то момент я стал мечтать. Когда-нибудь, когда я вырасту и стану богатым, лет в 25, я вернусь в Белев и восстановлю колокольню, а заодно монастыри рядом. И вообще, весь город подремонтировать надо будет. Возможность разбогатеть в Белеве не особо рассматривалась, что, впрочем, неудивительно. Город был в перманентном экономическом кризисе. Заводы закрывались, а из новостей в основном чьи-то пивные приключения. Для большей части жителей выбор был простым — либо оставаться в городе, пытаясь кое-как свести концы с концами, либо попытать счастье где-то в другом месте. Потом мы с семьей уехали, кочевали по разным местам, я поступил в университет и закончил его. В 25 лет, снимая комнату в Бутове, я обнаружил, что монастырь стали восстанавливать без меня. Событие было радостным, но внутри возникло маленькое грустное ощущение украденной детской мечты. Спустя 3 года, уже во время пандемии, я приобрел квадрокоптер и начал ездить по маленьким, не самым известным городам, снимать про них небольшие фильмы, заново знакомиться со своей страной. Первый визит запланировал в Белев и даже заранее придумал название «Пастила и разруха». А потом я съездил туда, прошелся по знакомым местам и понял, что уже не смогу снять такой ролик. Потому что все оказалось не так плохо. В городе появилась хорошая гостиница, реконструировали старый парк, открыли новую больницу, отремонтировали музей. Конечно же, не все было идеально. Население сократилось в 1,5 раза. Железнодорожную станцию закрыли, кинотеатр переделали под магнит. Многие дома все так же стояли полуразрушенными. Воинскую часть вывели, и бывший комплекс зданий и семинарии, в которой она располагалась, стал зарастать травой. Главное, что вместо своих представлений я увидел сложный, живой и многогранный город. А еще множество котиков. Пару путешествий спустя фотографий накопилось так много, что я завел телеграм-канал и стал рассказывать вам о них. Сначала в одиночку, а потом с супругой. Так мы и путешествуем по кошачьим городам вот уже 4 года. Постскриптум. Колокольню, кстати, пока так никто и не отреставрировал. Что вас ждет в этой книге? Эта книга выросла из телеграм-канала «Русские котики». За несколько лет мы с супругой объездили 1/3 России, от Выборга до Верхотурья. Практически везде мы встречали котиков. Сначала мы просто снимали их и выкладывали фотографии в канал, а потом решили рассказывать их истории. Все-таки многие коты — настоящие знаменитости и городские символы, вроде выборгского Филимона, запечатленного в бесчисленных репортажах, открытках и магнитиках. Не меньше звезд, впрочем, нас интересовали обитатели улиц и подвалов. Ведь в конечном счете котики — это зеркало, в котором отражается судьба города. Если они чувствуют себя вольготно на улицах, значит, город не изрезан многополосными шоссе, по по которым носятся машины, а по дворам ходит не слишком много опасных личностей. А значит, через истории кошачьих обитателей России мы с вами сможем поговорить о стране в целом. Книга разделена на 4 больших раздела. В первом — «Как мы полюбили котиков». Я расскажу вам о том, как началось наше большое путешествие по России и как родилась идея канала. Во втором — «Хранители наследия». Вас ждут рассказы о российских усадьбах и музеях и их кошачьих талисманах. В третьем — «Кошачья страна». Речь пойдет о самых котолюбивых городах России. Наконец, в четвертом — «Метафоры России». Мы обсудим судьбы городов, которые посетили, и что нового можно узнать о них, наблюдая за котиками. Впрочем, каждая глава — это самостоятельный текст, и вы вольны слушать их в любом порядке, как захотите. Глава первая. Белёв. Воплощение постсоветского города. Детство в маленьком тульском городе в 90-х годах звучит как сюжет фестивальной драмы, снятой в серо-синей цветовой гамме. Реальность, впрочем, была куда эклектичнее, тем более что в глазах ребенка многие вещи выглядят иначе. Вот, например, старое дореволюционное здание в домах офицерского состава или досах. Его переделали под коммунальные квартиры, в одной из которых я провел первые 6 лет жизни в Белеве. Несмотря на коммунальный статус, у нас была своя отдельная кухня. Правда, настолько маленькая, что даже двум людям в ней было разместиться проблематично. Нормальных душевых при этом там не было. Сейчас это звучит довольно безумно, но в то время воспринималось как само собой разумеющееся. В итоге в память врезаются другие эпизоды. Запах свежего хлеба в булочной, в которую мы ходили с мамой по утрам. Или походы на пикник. К юго-западу города можно было найти овраг, с одной стороны от которого росли исключительно сосны, а с другой — березы. Чтобы добраться до него, надо было пересечь ручей, прыгая по камням, а перед этим пройти с километра по щебенке. Причем я любил это делать босиком, еще задолго до появления рекламы курсов йоги для ног в соцсетях. Еще можно было забраться на склон оврага, лечь на землю и скатиться вниз. Не знаю, что в этом было веселого, но тогда это вызывало жуткий восторг. Уже позже я повторил этот трюк в Ленинском парке. Место это было гораздо ближе к цивилизации, поэтому в итоге я наткнулся на кучу разбитого стекла. На память об этом у меня до сих пор сохранился шрам. Впрочем, было это уже в новом тысячелетии, когда мы переехали на Истоминскую. Там мы снимали квартиру, и это была коммунальная революция в отдельно взятой семье. Свое жилье с двумя комнатами, нормальной кухней и всеми удобствами. Но запоминается детям опять же не это. Наш двор соседствовал с детским садом, в котором был яблоневый сад. Туда-то мы и проникали, чтобы позаимствовать яблоки. Посреди двора лежала куча досок, и мы одолжили несколько, чтобы соорудить собственный домик в маленьком овраге. Потом кто-то этот домик сжег, и у нас были разборки с подозреваемыми. В пылу конфликта я даже сам сорвал кепку с парня и сжег ее в отместку. Правда, к своему стыду, надо отметить, я до сих пор не уверен, что он был хоть как-то причастен к произошедшему. Но знаете, что самое удивительное? Спустя 20 лет я вернулся в этот двор, и эта куча досок все еще на месте. Наверное, она стала чуть-чуть поменьше, или, может, я несколько вырос. Детский сад тоже на месте. А вот овражек наш превратился в свалку. Зато в котельной неподалеку мы с будущей супругой повстречали большую кошачью семью. Маму-кошку с 6 котятами. Один из них в пылу игры забрался на скульптуру из шин и попал на фотографию, воплощающую жизнь на постсоветском пространстве. В общем, мой старый двор казался центром притяжения кошачьих. Тут и белый кот, будто бы занимающийся йогой на скамейке у моего подъезда, и кот, усевшийся на краю террасы, совсем как человек. В свое время турецкая кошка Томбили «жиробасик» в переводе на русский. Стала мировой знаменитостью за привычку сидеть как человек, опёршись локтем на бордюр. Ей даже поставили памятник. Наш же Белёвский знакомый пока запечатлен только на страницах этой книги. С еще одним кошачьим гигантом нас познакомила местная жительница. Увидев, что мы снимаем кошачьих, она принесла нам своего кота, заявив: «Смотрите, какой он большой!» Кот и правда напоминал по размерам мейн-куна. Если пройти чуть дальше, к школе, которую мне довелось посещать, можно увидеть пару магазинов «Магнит» и «Красное и белое». В мое время первого тут не было вообще, а на месте КБ стоял магазин бытовой техники. Среди прочего, там продавали видеокамеры. Изображение от одной из них выводилось на телевизор, и каждый раз, заходя в магазин в попытках достать игрушку из автомата, я вглядывался в телевизор, пытаясь понять, откуда эта камера за мной шпионит. Еще меньше повезло камере наблюдения на здании местного банка. В начальной школе, проходя мимо, я всякий раз показывал в нее средний палец. Не из чувства протеста против банковской системы, а просто для развлечения. Развлечений в те времена было не особо много. В основном выпить и искать приключений на пятую точку. Так и истории с того времени, в основном о том, как кто-то по пьяни подрался или пытался устроить дуэль. Или, будучи милиционером, шел с вечеринки, застал грабителей с поличным и арестовал их, ничтоже сумняшися. Но это только на первый взгляд, а если копнуть глубже. Кто-то восстанавливал часовню в Жабыне, кто-то искал останки советских солдат, погибших под городом в Великую Отечественную. На рынке, разместившемся на месте старой церкви, среди одежды, можно было найти энциклопедии.